Христос воскресе, братья и сестры! Сегодня в нашей книжной лавке я предлагаю открыть книгу, которая была издана к 100-летию со дня рождения архимандрита Иоанна Крестьянкина. Этот батюшка очень хорошо известен православным россиянам, и книга, которую мы с вами рассмотрим сегодня в книжной лавке, посвящена трудным периодам, когда нужно было стоять за веру Христову. «Школа молитвы», так она называется. В книге использованы материалы следственного отдела номер 3705 Управления МГБ СССР с 1950 по 1955 года. Памятуя, что отец Иоанн сочувственно относился к падшим, не все имена действующих лиц следствия названы. Письма батюшки из заключения в данном издании публикуются впервые. А вот обращение святейшего патриарха Кирилла. Это слово было сказано в кафедральном соборе Смоленска 7 февраля 2009 года в день памяти новомучеников и исповедников российских. Это были мученики наши, наши исповедники. Это были герои духа, которые жили внутренне сильной религиозной жизнью. Когда перед ними встал выбор пойти на страдания или даже на смерть, или отказаться от Христа, они не отрекались от Господа. Имена пострадавших в гонениях архиереев, священников, монахинь, мирян мы ныне каждый день церковного года поминаем на отпусте божественной службы. Имена же гонителей никто не помнит и никто не знает. Все их ордена и звания превратились в ничто, в прах и пепел, а кровь мучеников снова стала семенем христианства. И то, что сегодня народ наш обращается к вере, что сегодня призыв церкви к покаянию принимается с доверием и готовностью встать на этот путь, есть не что иное, как результат великого подвига святых новомучеников и исповедников российских. В этот день, вознося к ним молитву, мы просим благословить страну нашу, народ наш, власти и воинства, благословить церковь русскую, ее иерархов, духовенство, монашествующих и мирян, дабы сила веры, которая приходит к человеку через покаяние, изменяла жизнь нашу к лучшему, утверждая добро, правду, свет и в личной жизни, и в общественных отношениях. А вот слова уже самого батюшки Иоанна Крестьянкина. «Сама жизнь и письменное свидетельство о жизни новомучеников российских – не живой ли пример, как стоять в истине, как относиться к политике, как не погрязнуть во враждебной духу христианскому сваре? Черпайте из этих источников. Вода-то живая». И далее издатели продолжают. «На заре XX века, в период видимого благоденствия России, грозной рукой промысла Божия написались для нее слова грядущих бедствий. Кровь, стоны горя, погром революции, ужас братоубийства, война. Родившееся в этом кровавом водовороте новое государство всей своей тяжестью накрыло былую Святую Русь, Россию. Первостепенной своей задачей оно ставило стереть память о некогда великой державе и главном основании ее, Святой Церкви. Злым делам непременно предшествуют злые слова, и они были произнесены, став программой непримиримой борьбы на долгие 70 лет. Мы должны дать самое решительное и беспощадное сражение духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Против христианства, вооруженного лишь крестом и молитвой, ополчились все силы зла в безумном порыве уничтожить, растоптать в нем Христа. Но эти человеческие замыслы лишь отчасти нашли место в неисповедимых путях промысла Божия России. Наказуя, наказамя Господь, смерти же не предадимя. Наказывая россиян за измену верности путям отцов, отдавая испытанию произволам жестокой человеческой воли, Господь не предал Отечество наше окончательному падению. Покровом Матери Божией, образом ее державным, осенилась страна. А невеста Христова, Святая Церковь, приняв мученический венец, вознеслась и утвердилась, как столб истины, светом Евангелия, противостав хаосу грядущего безвременья. Сохраняясь на развалинах былого, разделяя с народом его гражданское бедствие и сама обогревшись кровью, Церковь оставалась светлую и чистую, крепкую и прочную в своей внутренней силе, от Бога данной. Патриарх, помазанник Божий, явился в смятенной безбожием грешной России, чтобы, подобно Моисею Боговицу, вести народ сквозь бушующее житейское море в обетованную землю. В грохоте разрушения, сквозь нечеловеческий рев, обезумевшей злобы и скорбные вопли беды, услышала она тихий и кроткий голос патриарха о любви, о Боге, о примирении с земным горем. Нынче умереть нетрудно, нынче надо учиться жить. И пусть слабостью кажется эта святая незлобивость церкви, эти призывы к терпеливому перенесению антихристовой вражды и злобы, мы умоляем вас всех не отходить от этой единственно спасительной настроенности христианина, не сходить с пути крестного, ниспосланного Богом. И ответом на его зов преданность промыслу Божию воздвигла по всему лику России незримые голгофские кресты, на которых, утверждая силу веры, возвысились сонмы мучеников и исповедников, свидетельствуя о том, что светильник церкви горит, не угасая. В это грозное время святыня ее обнаружилась из-под спуда обыденности и ярко засияла, освещая грядущим поколениям путь к истине. В годы с 1917 по 1922 оказались для Вани Крестьянкина, послушника правящего орловского архиерея Серафима Остроумова, трагически тяжелыми, но и судьбоносными. 5 лет искуса веры и доверия Богу выпали ему на пороге жизни. 3 за это время он выходил из прекраснодушия и наивности детских лет и в ужасе застывал от непонимания происходящего на его глазах. 3 под улюлюканье толпы и глумливое кощунство орловской прессы выставляли церковь и архиерея на всенародное позорище, одевая в ризы поруганий и багряницу издевательств. И всякий раз после этого двор советского Синедриона, тюрьма, скрывал страдальца. Каких только грехов не вменяли служителю Божию, чем только не угрожали, и ни единым словом не обмолвился владыка в ответ, словно соглашаясь с обвинениями. 7-летним ребенком пережить поношение на церковь, издевательство над священнослужителями, разорение монастырей, увидеть старых монахинь ранее смерти, изгоняемых из жизни, ноша непосильная, ибо это было попрание его первой и настоящей любви. Как и зачем молиться бездействующему Богу? Вопрос, есть ли Бог, подступил к нему. Да, в это же время вся христианская Россия отвечала на вопрос, кто она, крестоносец или крестоборец. Увидеть Христа, идущего по России с чужого креста, невозможно ни взрослым, ни даже детям. Так сострадание мальчика обозначило первый крест в его жизни, призывая на путь за Христом. Мамина простая христианская мудрость: «Сыночек, так Богу угодно, видно, так надо, Бог плохо не сделает», вызывала в его душе еще больший протест. Слова не проникали в пораженную скорбью душу. Трудно представить, чем бы кончилось его восстание на промысл Божий, если бы архиепископ Серафим, стоящий на пороге своего мученического подвига, уже зримо не являл бы собой свет Божий благодати. Службы, которые он совершал при кратковременных возвращениях на свободу, низводили небо на землю, и чуткая детская душа воспрянула. Благодать без слов вернула мальчику веру и любовь к Богу во всей силе и жизненности. В этом переживании Ваня повзрослел. Он прикоснулся к источнику грядущей христианской славы России и ею утвердился в вере. Позднее, вспоминая пережитое в детстве искушение, он говорил: «Ничто так не может увлекать и одушевлять, как наглядный пример, и ни от кого нельзя так легко и радостно научиться жить по-христиански, как от того, кто сам искренне и радостно работает Христу». Незадолго перед 3-м в Орле последним арестом владыка благословил своего 12-летнего послушника на монашество. За годы юношества поминальный синодик Вани претерпел множество правок. Аккуратно по линейке он вычеркивал погибающих за веру из заздравного поминания. А память сердца открывала свой синодик для тех, кто был расстрелян, замучен, убит, умер от голода и болезней, исчез в безвестности лагерей. Позднее многих из них церковь признала мучениками и исповедниками российскими. Они-то и повели за Богом в безбожном времени юношу, поминающего и помнящего их, провели по стремнинам жизни и извели в покой вечности. Взросление Ивана проходило в напряженном осмысливании происходящего вокруг. Во все увиденное и услышанное приходилось вносить коррективы христианским православным сознанием. В 1937-38 годы сквозь звуки парадов и победных маршей все услышали вопли из застенков и предсмертные стоны безвременно скошенных жертв. Концентрационные лагеря, как метастазы, разрослись, свидетельствуя о смертоносной болезни страны. Скрыть эту зловещую тайну стало невозможно. От церковного кормила в застенки уходили и исчезали навсегда святители. Церковь невидимыми слезами омывала память пропавших и их безвестные могилы. Благословение святейшего патриарха Тихона открыло мартиролог Русской Православной Церкви XX века. «Поражу пастыря, и рассеются овцы», сказано в Евангелии. В обезглавленную церковь хлынули смущения. Церковный народ ложными слухами, клеветой на ее служителей сбивали со спасительного пути. Катакомбная церковь жалась по тайникам, обновленцы усердствовали на новых хозяев. И только Тихоновская церковь, как называли каноническую православную церковь гонители, бесправная, истекающая кровью своих праведников, не сходила с Голгофского креста, неся покаяние за общий грех Родины. Не избежал в это сложное время смущения молодой человек Иван Крестьянкин. Местоблеститель патриаршего престола митрополит Сергий Строгородский, примкнувший на краткое время к обновленцам, лишился доверия. Недоверие породило осуждение. Суд этот был без милости. Да слава Богу, Господь-то не без милости к грешникам. Опять, как в далеком детстве, божественная благодать показала высоту жизненного подвига иерарха. Иван во сне увидел, как митрополит, войдя в алтарь, растворился у престола в фаворском свете. Это откровение научило многому и на всю жизнь. Только пред судом Божиим стоит всяк человек, и кто дерзнет судить того, кому промыслом Божиим верено кормило церковного корабля? Милость ли это Божия, бич ли Божий, но и то, и другое определение свыше. А церковь, по свидетельству местоблюстителя Сергия, доживала последние дни. На свободе оставались только три архиерея. Мера ответственности за судьбу церкви тяжкими думами жила в душе иерарха, а Божий мир по-прежнему стоит. Меняются правительства, а он все стоит. Меняются политические системы, он опять стоит. Будут войны, революции, а он все стоит. Божий мир стоит, а Божья церковь на краю гибели. Будут войны. Не было ли это видение для него последней ободряющей надеждой? Только Бог знает силу боли, скорбящей души, и слышит в ней безмолвный стон молитвы: «Господи, пусть имя мое погибнет в истории, только бы церкви была польза». Так молился о разоряемой церкви святейший Тихон, так молился о погибающей церкви митрополит Сергий. Испытание веры и доверия Богу кончилось, война пришла. Грозная ее действительность изменила готовые осуществиться планы богоборцев в отношении церкви, а беда оживотворила сознание многих, уже забывающих Бога россиян. Промысл Божий занес карающий меч над миром, давая понять живущим, что судьба церкви – это судьба человечества, история церкви – история мира. Война. В это время бед и слез, до кровавого пота, всенародного покаяния, Господь давал для верующих сердец утешение в явлении среди них живых преподобномучеников. Они Божьим велением возвращались в жизнь с последнего смертного рубежа, претерпев все муки медленного мучительного умирания в лагерях, но не перешагнув за порог смерти. На теле их, как свидетельство верности Христу, зияли следы голгофских язв. Но поражали не столько эти раны, а свет преображенных благодатью ликов и еще глубина ведения ими судеб, сердец и душ человеческих. через них и в них говорил сам Господь. Такого подвижника встретил на своем пути и Иван Крестьянкин. Он называл игумена Иоанна Соколова профессором Небесной Академии, преподобномучеником. Простыми словами, старец-монах открывал для будущего старца Иоанна Крестьянкина премудрости духовные и точно обозначил узкую тропу его крестного пути за Христом. Шел 1950 год. Отцу Иоанну исполнилось 40. Уже 5 лет стоял он у престола. Стремительно вошел он в стихию иерейского служения, без оглядки, без раздумий, с полной самоотдачей, в деятельной любви к людям. Он поднимал их до глубинного осознания главнейших истин. Спасение только в церкви, на путях следования за Христом. Его же духовная устремленность к монашеству была сокрыта за активной, даже сверхактивной деятельностью. Были ли знакомы ему духовные брани, сомнения, тоска, безблагодатность и богооставленность? Неизвестно. Но судя по тому, как умел он распознавать эти болезни души в других, он был хорошо знаком с их симптомами и угадывал безошибочно. Хотя однажды обронил слова, что знает тяжесть брани духовной не по книгам. Годы зрелости принесли молодому священнику знания о жизни, о бурях современных земных противоречий. Он не забыл из пережитого никого и ничего, о себе же знал одно, что надежно укрыт промыслом Божьим, и другого пути нет для него, а этот прямой, а значит, должен быть крестным. Не связанный никакими обязательствами, он с чувством великой ответственности за свою жизнь и за тех, кто верен его попечению, самоотверженно трудился. В 1969 году была записана одна из бесед отца Иоанна с чадами в его монашеской келье. Посетителей было 5 человек, в основном молодежь. Батюшка, пытаясь пробудить в них духовных младенцах чувство ответственности перед Богом за свои поступки, рассказал им случай жизни знакомого молодого священника. Прошло только 3 года, как он принял сан, и благодать священства носила его на крыльях. Ежедневно с позаранку, приходя в храм и приложившись к престолу, он бежал к большому распятию, которого изливал просьбы за себя и за всех, с кем сводила жизнь. В один из дней, по обыкновению припав лбом к стопам Спасителя, он услышал от креста вопрос: «Можешь ли ты любить меня, как они?» Порывисто вскочив, священник обернулся. Храм был пуст, но вокруг креста Христова, полукругом обступив его, стояли кресты разных размеров. «Не возьмусь передать, что произошло в сердце собрата», задумчиво произнес отец Иоанн и, промолчав, продолжил. Взмолившись, он впился взором в лик Спасителя. Крест безмолвствовал. Память об увиденном тревогой преследовала его целый день. К вечеру он добрался до старца-духовника. Это был монах, уже прошедший лагерное мытарство, живой преподобномученик. Рассказывать о случившемся подробно не пришлось. «Что ответило Господу твое сердце?» — прервал повествование вопрос старца. Только тогда священник поверил, что увиденное было не обольщением. Через короткое время видение повторилось, с той лишь разницей, что на некоторых крестах были люди, дорогие его сердцу, погибшие в революционной лихолетии. Сердце батюшки сжалось от страха и жалости к ним и к себе. И вопрос, снова прозвучавший с креста: «Любишь ли ты меня, как они?» опять остался без ответа. Время шло, мучительно болела душа за измену священной памяти отцам, за свое малодушие. Все навязчивее, все ближе подступали и страхования. Враг бесчинствовал помыслами. Оставаясь в храме один, он в изнеможении лежал у распятия. Все тщетно. Освобождение не наступало. Мрак полонил душу. Но однажды, уже почти повергнутого в отчаяние, прямо в алтаре его обступили кресты с вознесенными на них страдальцами. Лиц он не узнавал. Они сияли так, что больно было смотреть, видел только протянутые к нему руки и чувствовал ток благодатной силы, изливающейся в его изнемогшую в искушении душу. Батюшка опрометью бросился в храм к распятию Спасителя и, не дожидаясь вопроса, рыдая, взмолился: «Господи, Ты знаешь, Ты видишь, что я люблю Тебя, укрой мою немощь». Тотчас внутри все ожило. Господь принял его слезное исповедание в любви и сотворил чудо. Имени священника отец Иоанн не упомянул, а человеку, приславшему это воспоминание, много позже пришла мысль, уж не сам ли отец Иоанн был тем иереем, удостоившимся Божьего зова и предстательства новомучеников российских. Только через 33 года, пройдя почти до конца по своему крестному жизненному пути, старец архимандрит Иоанн докончил ту беседу. Напечатлеем же на скрижалях сердца и ума духовную основу нашего единения с Богом. Сыне, дашь мне твое сердце. Душу и сердце, верное Богу, Господь не отдаст на попрание врагу. Он написал эти слова тогда, когда засвидетельствовал свой жизненный выбор крестной печатью. А в 1950 году невидимая рука промысла Божия благословила писать следственное дело номер 3705 по обвинению Иоанна Крестьянкина в том, что он священник Русской Православной Церкви. Дорогие друзья, вот такая книга ждет вашего прочтения. Здесь вы найдете, повторим, протоколы допросов отца Иоанна и письма батюшки из заключения. Напомним, что они в данном издании публикуются впервые. Итак, «Школа молитвы» к столетию со дня рождения архимандрита Иоанна Крестьянкина. Эта книга ждет вас в православных лавках. С вами была передача «Книжная лавка» с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч!